Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 11 марта, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Следим за новостями, обсуждаем главные темы этого дня. Все это в прямом эфире. Вы слушаете нас и смотрите в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
Смотрим, как едет город. Прямо сейчас всего 2 балла. Дальше чуть хуже будет, но тоже, в общем, неплохо для рабочего дня. 3 балла по прогнозам нас ждет в 5 вечера, 4 балла в 6 вечера. И в 7 вечера тоже будут всего лишь 4-бальные пробки. Надо сказать, что даже если посмотреть на карту московских пробок, целиком красного цвета на ней почти нет. Разве что Лефортовский тоннель, внешнее третье транспортное кольцо, там есть какие-то затруднения. И перед Варшавским шоссе внутренний МКАД тоже слегка останавливается.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Россия впервые опустилась на третье место по экспорту вооружений, уступив вторую строчку рейтинга Франции. Это проблема нашего экспорта или Франция просто опередила Россию в этом смысле? Первая тема. Вторая. Папа Римский призвал Украину согласиться на переговоры. Как было сказано, цитата в переводе на русский, не стоит стыдиться поднять белый флаг. Что на самом деле сказал папа, какими могут быть переговоры в нынешних условиях, когда, как кажется, обе стороны слишком тверды в предварительных условиях. Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются, Озон отстранил от работы сотрудницу пункта выдачи после того, как она вступила в конфликт с режиссером в Москве. Режиссер Гуннар Ласт, его, соответственно, женщину отстранили от работы, при установлении вины ее даже уволят. Инцидент произошел вечером 7 марта, пишет агентство РИА Новости. ТАСС в эти минуты сообщает о том, что резолюция Совета МАГАТЭ с призывами к России по Запорожской АЭС последствий иметь не будет. Это заявление кого-то из российских представителей. Пока без подробностей, об этом пишет агентство ТАСС.
Поток. Успеем сказать главное.
Это прямой эфир. Вы принимаете участие в обсуждениях. Если пишете через смс-портал +7 925 48 94 8, через телеграм пользователю говорит МСК-бот, либо звоните по номеру 7373948, код города 495. Наша первая тема — это данные Стокгольмского международного института исследований проблем мира. СИПРИ. Такая аббревиатура, довольно широко известная. Они довольно много рейтингов разных составляют. В данном случае есть результаты рейтингов экспорта вооружений. А Россия там была на втором месте еще недавно, а в этот раз в новом рейтинге на третьем. Потому что наша страна вторую строчку уступила Франции. Это данные из доклада Стокгольмского института. Экспорт оружия по материалам этого института в 2019-2023 годах упал на 53% в сравнении с периодом 2014-2018 годов. В целом на долю России приходится 11% мирового рынка. На первом месте Соединенные Штаты, которые, в отличие от России, наоборот, нарастили продажи оружия по сравнению с предыдущим пятилетним периодом на 17%. Напомню, у России падение на 53%. Иван Коновалов, военный эксперт и политолог. Иван Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, это проблемы нашего экспорта или Франция опередила? То есть Соединенные Штаты в гору, Франция в гору, а российский экспорт оружия падает.
Вы знаете, во-первых, нужно осторожно относиться к тем цифрам, которые публикуют СИПРИ. У них там свой собственный подход подсчетов. Потому что, например, они поставки экспортные считают все, а неважно, заплачено за это, в кредит они поставлены, в рамках контракта и так далее. Поэтому в данной ситуации, которая сейчас весьма характерно для мирового рынка вооружений, я имею в виду именно украинский кризис, Франция, вышедшая на второе место, а подсчитали поставки или по деньгам? Потому что мы знаем, что кредитоспособность Украины нулевая. Кто платит за эти поставки? Ведь до того они шли бесплатно. Те же, например, самоходные артиллерийские установки «Сезар» или там другие системы. Потом, сейчас французы поставили вопрос украинской стороне, давайте платите. И что касается американцев тоже, огромное количество поставок на ту же Украину, не только на Украину, и непонятно, платно это, бесплатно, то есть они в каких категориях мыслят, ценят, считают. Исключительно количественно, ну это вопрос другой. А касается России, ну смотрите, у нас помимо того, что действительно санкции оказывают влияние, достаточно серьезно. Одни только системы взаиморасчетов усложнились из-за них, я имею в виду из-за американцев и их союзников. Но у нас же еще и специальные военные операции, многие системы в первую очередь должны быть поставлены туда, а уж потом какие-то там обслуживания контрактов.
Хорошо, насколько бюджет России пополняла продажа оружием прежде?
Ну, в среднем у нас в год выходило 15 миллиардов где-то, и портфель заказов еще 50 миллиардов. Это была как бы средняя цена, средняя такая вот цифра. Мы с ней обычно находились на втором месте.
И насколько это серьезные деньги для бюджета? То есть вот их потеря, насколько будет заметна?
Ну, смотрите, по той же пшенице в свое время был выход на 19 миллиардов в год поставок. Тут другое дело, что вообще военно-техническое сотрудничество, которое так простым языком называют торговлей оружием, это же очень важный военно-политический инструмент. Он помогает влиять на... помогает создавать союзников, помогает влиять на ситуацию в том или ином регионе. Так что не все здесь измеряется исключительно деньгами. Хорошо. Очень важный именно военно-политический инструмент.
Но как бы то ни было, деньги тоже имеют значение, как кажется. Ведь в данном случае речь идет о том, что падение получения денег от экспорта оружия в 2019-2023 годах составило 53% в сравнении с 2014-2018. Правильно я понимаю, что если мы и говорим о проблемах с экспортом оружия, то это проблема только двух годов. 19-го, 20-го и 21-го она не касается. Если так, то в 22-м и 23-м уже не 53%, а намного более серьезная цифра?
Ну, на этот вопрос ответит со временем наш единый поставщик вооружения военной техники за рубеж, это Рособоронэкспорт, который предоставляет всегда данные в определенный момент, но это к концу года всегда. Поэтому сейчас я бы не стал конкретно по годам считать все-таки... постоянно существуют перепады. Но, с другой стороны, надо признавать, что с 22-го года давление стало беспрецедентным, безусловно. Это тоже так. Это правда.
Хорошо, тогда вот вопрос от Григория. А что можно сказать на вопрос, о чем в основном мы торгуем?
Ну как, у нас страна, которая производит фактически все линейки вооружений. Да, у нас было серьезный очень, как бы... провис по поводу беспилотной авиации, ну, вы видите, сейчас он исправлен давно, то есть производство налажено, причем типов достаточно большое количество различных беспилотников. Но, опять же, они сейчас в основном для СВО предназначены, да, потому что многие уже хотят купить наши беспилотники, но мы пока по поводу импорта как бы не говорим. Так что, а если брать в целом, ну, естественно, тяжелая бронетехника, легкая бронетехника, танки, бронетранспортеры, там, авиация очень популярна.
То есть широкий ассортимент, да, все-таки?
Абсолютно широкий. Ну, фактически вся линейка, которая существует, когда мы говорим о тех оборонно-промышленных комплексах, тех стран, которые могут себе позволить производить подобные, то есть полностью всю линейку. Ну, к таким относятся Соединенные Штаты, Китай, Россия, Франция, в принципе, Великобритания, Германия в определенном смысле, но сейчас у них очень серьезные проблемы, уже как бы там ситуация другая.
Ну, как раз про Китай хотел спросить, насколько, то есть мы уже поняли, что второе и третье место где-то недалеко, если его делят, то одни, то другие, Россия и Франция. Китай на четвертом месте, насколько он далек по объемам экспорта вооружений?
Китайцы пока не ставят такую задачу. Они, вы видите, они на рынке заходят на все и выстраивают там свою систему взаимоотношений. Это касается не только рынка вооружений. Рынок вооружений – это один из многих рынков, один из многих экономических сегментов, в которых они действуют. Соответственно, китайцы поспешают медленно, в общем, но действуют они поступательно. Потому что в свое время они не так давно не входили в десятку, но теперь они уже, вот видите, приблизились к первой тройке. Так спасибо. Что, но надо помнить о том, что у них с Соединенными Штатами назревает тоже очень крупные проблемы.
В связи?
По поводу санкций.
А, ну да. Спасибо. Военный эксперт и политолог Иван Коновалов был с нами на прямой связи. Топ-5 стран-экспортеров по версии СИПРИ – это Соединенные Штаты Америки, Франция, Российская Федерация, Китай и Германия.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
530-й пишет, даже если бы я старый УАЗ на Украину передавал на месте Франции, я бы в отчете цену заявил как за танк. Возможно, поэтому вы не на месте Франции. Андрей, 930-й, полагает, третий год боевых действий, видимо, считают, что российское оружие некачественное. Больше сообщений о том, что, скорее всего, российское оружие просто не поставляют. Вот Адам, 437-й, пишет, и приоритет специальной военной операции, и Запад пугает, что собирается с нами воевать, да и где гарантии, что это оружие не вернется на Украину. Это сообщение, которое приходит через СМС-портал, через Телеграм. Вы можете звонить 7373948. У нас следующая тема. Папа Римский призвал Украину согласиться на переговорах. Как сказано, не стоит стыдиться поднять белый флаг. Это было телеинтервью швейцарской компании RCI. Полную версию, как предполагают, опубликуют только 20 марта. Вот цитата, которая доступна на русском языке. Сегодня можно вести переговоры с помощью международных держав. Слово «переговоры» смелое. Когда ты видишь, что терпишь поражение, что дела идут не так, нужно иметь смелость вести переговоры. Вам стыдно, но сколькими смертями это закончится? Вовремя вести переговоры, искать какую-нибудь страну, которая выступит посредник. Это слова понтифика. Денис Давыдов, эксперт финансового университета России. Денис Олегович, здравствуйте.
Добрый день.
Главный вопрос в подобного рода интервью и заявлениях, не вырвали ли это из контекста? Что на самом деле, как вы думаете, сказал папа?
На самом деле не вырвали из контекста, и тем более уже достаточно много комментариев мы видели и слышали по этому вопросу. Папа в этом отношении совершенно последовательный. Он уже неоднократно призывал Украину задуматься относительно реальных переговорных процессов с Российской Федерацией, а не тех ультиматумов, которые мы видим по их риторике, пресловутая так называемая формула Зеленского. Так что здесь совершенно последовательный процесс, и он, конечно же, характеризуется общей ситуацией для многих стран современного мира, некоторых стран Запада, которые полагают, что только через подобный формат можно добиться реального урегулирования конфликта.
Но если возвращаться к русской транскрипции того, что нам приводят, то когда ты видишь, что терпишь поражение, говорит в этом интервью понтифик, то есть получается, со стороны видно, что Украина терпит поражение сегодня?
Вы знаете, столько уже факторов, которые достаточно красноречиво свидетельствует об очень сильных затруднениях для Украины, что, я думаю, здесь не надо быть выдающимся аналитиком и прогнозистом, чтобы характеризовать ту ситуацию как, естественно, пока еще не поражение, но, по крайней мере, очень серьезное ослабление позиции Украины. И здесь, конечно же, стоит отметить и так называемое контрнаступление Украины, которое провалилось. Совершенно сейчас сложнейшая ситуация с поставками вооружений и финансовой ситуацией для Украины, как мы знаем. В Соединенных Штатах продолжается эта эпопея с выделением средств, и непонятно, чем она закончится. И в этом контексте совершенно очевидно, что для многих падение режима на Украине становится все более четкой перспективой.
Еще вопрос. Вы уже говорили о том, насколько жестки переговорные, если можно говорить о неких переговорных позициях, позиции Украины. Насколько я понимаю, довольно жесткими выглядят и позиции России, когда говорят заранее, какие предварительные условия у подобных переговоров будут. В этих условиях, на ваш взгляд, хоть какие-то переговоры вообще возможны?
Переговоры, конечно же, возможны, потому что мы прекрасно понимаем, что любой конфликт, он в итоге переходит в этот этап, только другой вопрос, когда это возможно. Позицию Российской Федерации мы знаем, она совершенно последовательная, и в этом отношении коррекция ее в настоящий момент совершенно не на повестке дня. Другое дело, что позиция стороны, которая проигрывает, традиционно должна и будет корректироваться. И в этом отношении нам следует ожидать, мне кажется, в этом году, что все больше будет со стороны Украины, ну, для начала, неформальных инициатив, связанных с переговорным треком, которые потом будут перерастать уже и в официальные переговоры.
То есть, на ваш взгляд, официальные переговоры будут, и они будут вестись на условиях Российской Федерации?
Я думаю, на первом этапе нельзя говорить, что это будет, безусловно, на условиях Российской Федерации. Все-таки компромисс, я думаю, обязательно будет, и в этом отношении определенные сдвиги могут быть. Но есть магистральные позиции Российской Федерации, и я думаю, вот их точно никто не сможет поколебать.
Насколько прав наш слушатель 165-й, когда идет дальше и говорит, что Украина третий год терпит поражение?
Ну, вот я бы не сторонник того, чтобы выдавать желаемое за действительное. Но дело в том, что если бы это действительно так было, тогда бы вряд ли мы бы с вами сейчас обсуждали эту тему. Мы бы просто ожидали, когда режим Зеленского на Украине сам по себе рухнет, и после этого и переговоры-то не надо будет никакие вести. Конечно же, это не так. Но вместе с тем общая динамика конфликта подразумевает то, что Украина становится все слабее и слабее.
437-й пишет другое. После неудач на поле боя Запад всегда инспирирует некие договоренности, никогда их не соблюдает или пытается извлечь для себя выгоду. Так было, утверждает наш слушатель, накануне Минских соглашений, было накануне Стамбульских соглашений. Даже в Тегеране в 43-м году он вспомнил и эти переговоры. Когда мы стали побеждать, западные лидеры тут же нарисовались. Это его транскрипция того, что произошло. Но главное, каждый раз, когда были попытки договориться, вторая сторона предпринимает попытки реванша. Вот почему нет доверия, вот почему не нужны переговоры.
Но тут же проблема заключается не только в том, что есть общий такой злокозненный Запад, который вечно нас пытается обмануть. Просто если мы будем исходить из этой логики, тогда к нам гораздо больше вопросов. А что же мы за такие переговорщики, которых постоянно получается обманывать? Это, конечно, совершенно не так. Здесь очень важно, чтобы наша позиция, которая существует, которая обозначена президентом, сохранялась в том виде, в той форме, которая есть. И исходя из наших национальных устремлений, нашей национальной безопасности, нам следует и вести любые переговоры. И в этом отношении, если мы будем соблюдать этих критериев, никто нас не обманет.
Спасибо. Денис Денисов, эксперт финансового университета Российской Федерации, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграмм говорит МСК-бот. Ну а пока мы продолжаем.
Срочная новость.
В России впервые за шпионаж арестовали гражданина Республики Корея. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Еще срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Заявление Центробанка насчет официальных курсов валют. Доллар завтра 90.63, евро 99.13, юань 12.59. И вот еще новости из Мосгорсуда. Там утвердили 5-летний приговор акционисту Павлу Крисевичу. Стрельба холостыми на Красной площади еще в июне 2021 года. Тогда, напомню, в июне молодой человек несколько раз выстрелил в воздух из охолощенного оружия и имитировал один выстрел в себя. Теперь вот Мосгорсуд признал законным 5-летний приговор акционисту Крисевичу по уголовному делу об этой самой стрельбе холостыми на Красной площади. Мы продолжаем. Так, хорошо, мы продолжаем. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграмм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Японский Нет, 530-й, корейские тогда уже. Любую победу на поле боя можно слить на переговорах, и этого не хочется. Это пишет 530-й, цитируя одного из историков программы «Умные парни». Или револьверы, тут не указано. Григорий, украинские главы церквей, папе теперь чуть не анафему уже поют. Но это по поводу заявлений Папы Римского, который, как сказано в новостях, призывает Украину согласиться на переговоры, и который считает, что той Украине не стоит стыдиться поднять белый флаг. Напомню, что это лишь выдержки из, соответственно, интервью Папы Франциска швейцарской телекомпании RCI, и полная версия этого интервью будет опубликована только 20 марта. Вот тут важно, да, действительно, насколько важны, насколько действенны, насколько влиятелен папа в мире, в принципе. 7-3-7-3-94-8. Не надует ли нас в очередной раз, нагло и цинично кинут, пишет 618-й. Но вот смотрите, возвращаясь к тому, что только что говорил Денис Денисов. Если мы исходим из того, что нас все время в очередной раз надувают, нагло и цинично кидают, помните, что говорил Денис Денисов? Это некое преуменьшение достигнутых договоренностей. То есть вы полагаете, что вот всегда было так. Значит, вы полагаете, что все договоренности, которые прежде достигались, с нашей стороны были плохо то ли изучены, то ли проконтролированы? 7-3-7-3-94-8. Тогда, получается, вопрос-то не к одной стороне, а к обеим сторонам подобного рода переговоров. Президент сказал, что нас обманули. Это не мысли вслух слушателей, пишет 859-й Григорий. То есть во всех переговорах президент сказал, что нас обманули. Ну хорошо. Вообще папа не к нам обращался, пишет 530-й. В этом смысле, почему все решили, что он говорит о переговорах? Ну просто потому, что, скорее всего, речь идет о переговорах двух сторон. 7-3-7-3-94-8. Телефон прямого эфира. Код города 495. Теперь Виталий более аккуратный, чем Григорий, 859-й, говорит, мол, это не я, это большие люди, большие и уважаемые люди в нашей стране так говорят. Но еще раз напомню, большие и уважаемые люди говорят, что все переговоры, которые вела Российская Федерация и, видимо, Советский Союз прежде, это были переговоры, в которых нас обманывали. Ну, хорошо, 123-й. Папа Римский, естественно, в Киеве не был услышан, уверен, 123-й. Но еще раз напомню, пока это лишь выдержки из интервью Папы Римского. Как предполагается, полная версия появится только через неделю, даже больше через неделю, это будет 20 марта. Но действительно, первоначальная реакция уже так или иначе есть. 7-3-7-3-94-8, код города 495, смс-портал для ваших сообщений, плюс 7-925-48-94-8, телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Ну вот 530-й, кстати, по поводу хоть каких-то договоренностей, пишет, что с капитуляцией Германии вроде как-то получилось. 7-3-7-3-94-8, прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Ну, Папа Римский действительно не был услышан ни в Киеве, ни в Вашингтоне. В этом плане его такая вот мирная инициатива, к сожалению, это все уже ушло в песок. Но это все равно симптоматично. И он как раз говорит вполне рациональные вещи. Орбан, Фица, я думаю, на тех же позициях. Потому что это очень какой-то иррациональный подход Европы. В Восточной Европе идет, так сказать, война, с нашей стороны война против Украрейха, но, понимаете, только...
Еще раз напомню, с нашей стороны специальная военная операция, настаивает Роскомнадзор.
Да, Фица, Орбан и Папа Римский как бы выступают как миротворцы, а остальные просто ведут себя как пациенты Кащенко в Европе, их лидеры.
Но подождите, вовремя вести переговоры, искать какую-нибудь страну, которая выступит посредником, когда вы так характеризуете большинство игроков, то, извините, посредников не найдете.
Ну, я-то, так сказать, мало из малых, я ничего не решаю. Ну вот Эрдоган, пожалуйста, Эрдоган, Папа Римский.
Вы полагаете, что Эрдоган на эту роль может подойти? Хорошо, особенно Фица, это Виталий, 618-й, конечно, мощный политик из Словакии, не самой мощной страны, впрочем, с точки зрения Виталия, из Венгрии все не так хорошо. Эрдоган нам что-то в спину вставлял, когда-то было, пишет Виталий, 618-й, тоже есть подозрение, цитирует уважаемых людей. Позиции Москвы и Киева непримиримы, поэтому мирные переговоры на сегодня абсолютно бессмысленны. Это позиция 123-го. Папа Рим призывает Украину согласиться на переговоры. Таковы заголовки сегодня в новостях. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 11 марта, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва». Не забывайте подписываться, ставить лайки, либо ВКонтакте.
В движении.
Смотрим, как едет город. Традиционно по понедельникам город едет более-менее быстро. Прямо сейчас 2 балла. Так оценивает ситуацию Яндекс. Дальше по прогнозам такая история. 3 балла в 5 вечера и 4 балла как максимум на сегодня в 6 и в 7 вечера. Особых проблем нет вообще на территории города. Красных вот этих вот пробок, которые были бы заметны, совсем мало. Внутренний МКАД перед Варшавкой, внешний МКАд перед Белой дачей. Еще бы я посмотрел на внутренний МКАД в районе пересечения со Сташковским шоссе. Ну и проблемы в Химках при движении в сторону Международного шоссе, а также при движении по внутреннему МКАДу через Ленинградку в районе Химок. Проблемы там сохраняются.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Минтруд предлагает ввести новые требования к набору иностранных трудовых мигрантов. Если они будут работать не по профилю, их предполагается высылать из Российской Федерации. Первая тема. Вторая тема. Студента МГУ арестовали на 10 суток из-за названия его сети Wi-Fi. Никулинский суд постановил, что таким образом, установив название для своей Wi-Fi сети, он демонстрировал неограниченному кругу лиц лозунг с целью пропаганды идеологии украинских националистов. Еще одна тема у нас будет. В конце часа мы вспомним советского диктора и народную артистку России Светлану Моргунову, которая умерла накануне в возрасте 84 лет. Срочное сообщение. Напомню, в эти минуты приходят на ленты новостей первые новости о том, как первый в истории гражданин Кореи задержан в рамках уголовного дела о шпионаже. Теперь вот есть новые подробности. Гражданина Кореи, арестованного по делу о шпионаже, уже этапировали из Владивостока в Москву.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948. Минтруд, об этом пишут сегодня, предлагает ввести новые требования к набору иностранных трудовых мигрантов так, чтобы, если они, приехав в Россию, начнут работать не по профилю, их можно было выслать из Российской Федерации. «Известия» пишут, ссылаясь на пресс-службу ведомства. Там говорят, что если такое решение будет принято, оно позволит исключить случай, когда в рамках оргнабора по приезде в Россию трудовой мигрант мог отказаться работать, например, в строительной компании, которая понесла расходы на его найм, включая затраты на авиабилеты, и перейти, к примеру, в курьерскую службу. Если такой сотрудник выразит желание работать на другом предприятии, которое не входит в перечень участников оргнабора, ему придется покинуть территорию России в течение 15 дней. Александр Щербаков, профессор кафедры труда и социальной политики Института госслужбы и управления РАНХИКС. Он доктор экономических наук. Александр Иванович, здравствуйте.
Добрый вечер, здравствуйте.
Насколько серьезными будет это ужесточение требований к набору иностранных трудовых мигрантов, если все ограничивается только теми, кто приезжает сюда в рамках оргнабора?
Ну да, это небольшая часть, тем более, что есть еще и нелегальная часть иммиграции. Но, тем не менее, уже сам подход, он может быть, в принципе, и расширен. Сам подход, в общем-то, свидетельствует о том, что это Министерство труда, оно конструктивно начинает задумываться и какие-то решения прорабатывать относительно вот этой проблемы низкоквалифицированной трудовой иммиграции.
Но смотрите, тут совершенно справедливый вопрос формулирует один из наших постоянных слушателей. А у них что, специализация есть? Они разве не все разнорабочие? Ну, то есть, а если разнорабочий, он хоть кем может работать?
Ну, во-первых, в соответствии с тем, что у нас экономика становится более такой подтянутой, я бы сказал, более мобилизованной, и у нас есть проблемы, связанные с производством импортозамещающей продукции, нам нужны более квалифицированные кадры. Как правило, это более узкой направленности работники. Ну, в любом случае, в общем-то, когда приглашаются иностранные работники на какое-то конкретное предприятие, то и работодатель, то есть данное предприятие, само несет ответственность за его труд, за его работу, за его вознаграждение, за все, что связано с его пребыванием в стране. Это тоже, в общем-то, очень такой конструктивный подход, который, наверное, надо бы все-таки реализовывать.
Вот если говорить о более широкой системе реализации подобного рода ограничений, на ваш взгляд, что можно сделать не только в рамках оргнабора, когда люди приезжают по одной цели, а потом от этой цели отказываются, при этом оставаясь в стране?
Ну, здесь есть довольно-таки широкий спектр вариантов, поэтому сложно сразу все охватить, но, может быть, стоит вот именно двигаться по тому руслу, которое наметило министерство, и распространить этот подход не только на оргнабор, но и на всех тех, кто заявляет в своих документах, когда пересекает границу, о том, что он собирается ехать в качестве трудового иммигранта. Здесь, наверное, хорошо было бы как-то, может быть, фиксировать...
То есть под конкретную работу только можно въезжать,
что ли? Да, под конкретную работу, совершенно верно, и под конкретного работодателя.
Понял, спасибо. Александр Щербаков, профессор кафедры труда и социальной политики Института госслужбы и управления РАНХИКС, доктор экономических наук. 7373948. Можете присоединиться к этому разговору. Елена тоже пишет. Да ну. Елена, давайте все-таки не будем... Это предположение. Но предположение, Елена, такое. К нам на работу приезжают молодые люди, которые хотят откосить от своих армий. Какой у них профиль? Никакого. Не очень понятно, откуда вы взяли, что к нам на работу приезжают только молодые люди, да еще и откосить от собственных армий хотят. Но, предположим, это взгляд Елены на эту проблему. А контракт разве не работает? Ну, по цивилизованному, это опять 530-й. А то пахнет каким-то крепостным правом или советскими ящиками. Ну, ящиками имеется в виду специальные оборонные предприятия, которые в свое время так называли. 13-й. Чтобы не искать граждан, работающих не по профилю, нужно для начала впускать в страну только по местам. Нужно куда-то на стройку 50 человек. Впускаешь конкретно на стройку 50 человек. Что значит незаконные мигранты? Они что, едут на ишаках в Россию? Подождите. Так примерно об этом и идет речь. Нужно куда-то на стройку 50, пускают конкретно на стройку 50 человек. Другой вопрос, что потом эти 50 человек, возможно, не доезжая до стройки, переходят на работу курьерами. Ну, или на какую-нибудь другую работу. Вот с этим собирается бороться Минтруд. Он, напомню, предлагает ввести новые требования к набору иностранных мигрантов, и если они будут работать не по профилю, который был заявлен при въезде в страну, их предполагается из страны высылать. Правда, в данном случае пока речь идет только про оргнабор граждан.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
И вот опять я хотел бы предостеречь от слишком широких выводов. Елена теперь объясняет, откуда у нее эти выводы, что они там все хотят откосить от армии, собственной армии, поэтому едут сюда. Я, говорит, лежала в больнице с мамой мальчика из Душанбе, она мне это рассказала. И когда ее сыну исполнится 18, он тоже планирует уехать в Россию. Если мама мальчика из Душанбе, один человек, вам говорит что-то подобное, вряд ли это означает, что все так считают. Давайте из этого исходить. Дальше. Про молодых людей здесь, в Российской Федерации. Студента МГУ арестовали на 10 суток из-за того, как он назвал собственную Wi-Fi-сеть. Никулинский суд Москвы постановил, что Олег Тарасов демонстрировал неограниченному кругу лиц лозунг, цитата, «с целью пропаганды идеологии украинских националистов». То есть его признали виновным в пропаганде нацистской атрибутики названием сети Wi-Fi, напомню. Конфисковали при этом роутер, соответственно, дальше в Минюст внес перечень нацистских организаций, украинские народно-революционную и повстанческую армии, народную самооборону и организацию националистов. Признали в России их экстремистскими и запретили. Видимо, что-то из этого как-то использовал молодой человек, называя свою Wi-Fi-сеть. А возникает же следующий вопрос в этой связи. Вот вы, например, на что... Вы точно понимаете, что написано у вас на майке? На куртке. Как называется ваша Wi-Fi-сеть? Ну, или что-то подобное. Пакет, в конце концов, с которым вы ходите по улице. Что еще может стоить свободы гражданину Российской Федерации, который выходит из собственной квартиры на публичное обозрение? И вот 530-й тоже, а это не как с сочетанием цветов. Это еще один вопрос. Сочетание цветов, которые находятся на вашей одежде. к примеру. Или на том же пакете, который вы несете с собой. 7-3-7, а вот 18-й полагает, что нет такой проблемы, потому что вот это тщеславный, как тысяча геростратов, человек, выделиться нечем, вот и получил по шапке. Ну, какой-то странный способ выделиться. Назвать Wi-Fi сеть. Вы когда-нибудь... Вот смотрите, вы приходите домой, да, подключаетесь, пытаетесь подключить... Нет, не домой. Дома-то вы уже давно подключились, наверное. Вы приходите на новое место и пытаетесь подключиться к местной Wi-Fi сети. Вы, конечно, спрашиваете, какая ваша из там 20 сетей, которые вы видите? Вам говорят, вы же не будете все остальные 19 смотреть. Но с точки зрения суда, все это публичное пространство, демонстрация неограниченному кругу лиц. Юрист и общественный деятель Илья Ремесло к нам должен присоединиться, но пока у нас это не получается. 7-3-7-3-94-8. А Катя почему-то смешно. Она говорит, смешно, остановиться не могу, конфисковали роутер. Ну, его еще на 10 суток вообще-то отправили. Ну, если что. Название сети Wi-Fi фигурирует только у ее пользователя. На каком-то непонятном мне совершенно основании, уверен, 123-й даже пишет нам об этом. Название сети Wi-Fi фигурирует у всех, кто пытается подключиться в том районе. Они видят и выбирают нужную. И тогда вы видите название, не только ее пользователь. Сергей говорит, если... Всегда, говорит, с женой так разговариваем. Я всегда ей говорю, футболку мне не дари, если не знаешь перевод текста. Серьезная на самом деле история. Есть модное тату, вот, кстати, тоже. Все, что касается тату. Либо приходится прикрывать, если ты точно не понимаешь смысл того, что, собственно... Ну, хотя, с другой стороны, представить себе, что человек делает на своем теле некий узор, смысл которого ему недоступен, непонятно. 7-3-7-3-94-8. Телефон прямого эфира. Костя говорит, 873-й. А я знаю, как моя сеть называется. Я боюсь, что и студент Московского госуниверситета знал, как его сеть называется. И что на футболке написано, говорит, тоже знаю. Но, то есть вы понимаете, какие правила нужно соблюдать, когда вы придумываете название собственной сети Wi-Fi. Это тоже прямо... прямо... дохнуло большим братом, Оруэллом. Андрей 930-й, правда, по-другому этого писателя называет, но вот так написал. У меня сеть называется и на итальянском языке, там послание подальше, пишет Глеб 837-й. Вот тоже послание подальше на итальянском языке. Значит, кто-нибудь может это перевести на русский язык, выяснит, что это послание подальше. Если послание подальше, то, возможно, оскорбительное. Вы понимаете, Глеб, да, чем это вам чревато? 7-3-7-3-94-8. Савелий, 584-й. Пароль к Wi-Fi очевиден. Что с теми, кто подключался? То есть ему надо больше. 7-3-7-3-94-8. Вот человек, который на многих языках разговаривает. Гурген, здравствуйте.
Здравствуйте, Игорь. Видите ли, я привез из Майами колоссальное количество футболок с Майами Sun of the Beach, да? Значит, должна ко мне в Подмосковье подойти комиссия из нескольких человек, такой специфический снэш, и сказать, вот у вас написано такое-то, сукин сын, Sun of the Beach, солнце побережье.
Давайте на всякий случай вот излишний раз не переводить подобного рода вещи на русский язык.
Разумеется, безусловно. У меня есть футболка с текстом гимна Исландии. Она прекрасно смотрится. То есть, что я должен попадать в зависимость от мнений каких-то ультрапрофессионалов, которые знают начертания традиционных китайских...
Подождите, Гурген, но вы же должны исполнять законы.
А каким образом закон в данном случае может быть трактован?
Если что-то оскорбительное на вашей футболке или из названия вашей сети Wi-Fi видит неограниченный круг граждан, когда вы выходите на улицу или когда кто-то пытается подключиться с улицы к Wi-Fi, он же видит вашу сеть.
Но в данном случае речь о Wi-Fi. Прекрасно, что я такой устаревший в этом
Нет, отношении. Ну а футболка — это та же самая история. Вы выходите на улицу, ну, к примеру, когда не зима, когда вы прикрываете футболку чем-нибудь другим, а когда вы по улице идете летом, все же видят и могут прочитать то, что у вас написано. А вдруг там что-то неправильное?
Ах, вот в чем дело. И перед кем я должен держать ответ? В данном случае за содержание надписи.
Ну, перед... вот в данном случае...
Седовласыми, извините, так. Ради бога, я вас перебил, перед седовласыми преподавателями исламского языка, которые будут входить в эту...
Нет, правоохранительные органы спросят у людей, которые разбираются в исландском языке, если у них будут подозрения. 7-3-7-3-94. Да что ж такое? Вот всегда у нас так бывает, 123-й. Если у вас подключение к сети Wi-Fi происходит автоматически, то значит у всех остальных, кого вы не допустили к собственной сети, автоматического подключения не происходит. И поэтому... пытаясь подключиться к сети Wi-Fi рядом с вашей сетью, они будут видеть название всех сетей, в том числе и вашу. Свою я сеть Wi-Fi намеренно назвал 5G. Сильно оскорбил соседей или больше напугал, пишет 13-й. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Алло.
Да, вы в эфире.
Вот насчет надписей на майках. Ровно 12 лет тому назад, на День Победы, я ехал в трамвае в районе ВДНХ. И у молодого человека была футболочка, на ней было написано «Deutschland». Я ему сделал, ну так, мягкое замечание.
Подождите, говорю, секунду. А вам кажется, что это нельзя тоже?
Нет, ну я просто в День Победы был, понимаете? День Победы был.
Ну и
я
что? Говорю, просто любое упоминание вам кажется... Нет, подождите, так это вам кажется или по закону так нельзя?
Нет, по закону, наверное, можно, носи что хочешь.
Ну вот не совсем что хочешь, как выясняется. Вот тот, кто написал 5 миллионов доносов, пишет 530-й, послушав нас. Виталий говорит, ну Исландия, это же не дружественная страна, должен быть гимн Беларуси в лучшем случае. Испугавшиеся соседи пожалуются в полицию на излучение соседа от 5G, пишет 401-й, ну это будет неким преувеличением, как кажется. А если мне просто не нравится, как... Это вот примерно как предыдущий звонок. Если вам просто не нравится, как называется другая сеть. Ну, а как вы посадите в кутузку за послание на каком-то языке? Вы должны тогда доказать, что это незаконно. 442-й. Ежедневно вижу на джинсах, футболках, кроссовках, куртках флаги недружественных стран. И что, еще никого не штрафовали и не арестовали? А вы полагаете, нужно? Ведь это же просто флаг. Надо запретить. Надо запретить футболки, надо запретить флаги, надо запретить Wi-Fi. Это 711-й пишет. 530-й говорит, а у меня фамилия, как он написал, Хохляцкая. Мне это что делать? 7-3-7-3-94-8. Телефон прямого эфира. Ну да, начинаются шутки, типа сразу расстреливать на месте, пишет Андрей 930-й. Ну давайте вот не будем так. Все запретить и ходить каждому в расписной косоворотке, пишет Виталий 618-й. А кому-то наверняка покажется, что косоворотка это тем более неправильно в нынешних условиях. Дело не в том, что не нравится, а дело в том, что человек оскорбился. И где вот здесь найти грань? Совершенно непонятно, пишет Катя. 7-3-7-3-94-8. Да, прошу вас.
Здравствуйте, Юрий. Ну, я посмотрел в интернете, что он там написал. Он написал,
ну, давайте не надо. Ну, вот не что? Надо этого, не надо.
Ну, как не надо?
Ну, так, 7-3-7-3-94-8. Телефон прямого эфира. Здесь сказано, Минюст внес перечень нацистских организаций, украинские народно-революционные и повстанческую армии, народную самооборону и организации националистов, которые признаны в России экстремистскими и запрещены. Возможно, вы не все видели. 7-3-7-3-94-8. Косоворотка, настаивает Виталий, расписная, красивая, достойная. Это наши скрепы и традиции. 584-й считает необходимым рассказать через три дома от них, как назывался Wi-Fi, при этом тут же название приводит, после чего пишет, а дословно я не помню. Следующая тема.
Говорит Москва. Поток.
Да, не получилось у нас с Ильей ремесло. 13-й. Если честно, я впервые за долгое время задумался над тем, что написано на моих футболках. Иногда надписи таким шрифтом, что и сам не прочитает. Вот для того, чтобы вы задумались над тем, как вы называете собственные Wi-Fi и что написано на ваших футболках, примерно для этого мы и вспомнили сегодня эту новость. Следующая тема. Стало известно о смерти известной народной артистки Российской Федерации, советского диктора Светланы Моргуновой, которой было 84 года. мой коллега Макс Челноков вспоминает, он в студии.
Да, добрый день еще пока что всем. Юрий, здравствуйте. Об этом сообщила прессе близкая подруга Светланы Михайловны, Вера Мусатова. Она отметила, что серьезных проблем со здоровьем у Моргуновой не было, хотя она сложно переживала смерть единственного сына Максима, который ушел из жизни от коронавирусной инфекции еще в 2020 году. 4 года страдала Светлана Михайловна от всего этого. Вот. Немножечко о ее карьере, судьбе. Судьбу Моргуновой решила объявление обычное. Она увидела, что идет набор в дикторскую группу. На пробах Светлану отобрали в качестве диктора среди огромного количества претендентов. И в 21 год, внимание, 21 год без высшего образования, в 1961 году она стала диктором Центрального телевидения СССР. Ее учителем был Юрий Левитан, который принял ее на работу. Моргунова работала параллельно, училась на филфаке. Вот, всегда было много разноплановой работы. Она провела необычайное количество концертов. Светлана Михайловна вспоминала, что помню, мой первый выход на сцену малого зала консерватории. Я вела концерты, и в этот день, значит, Гагарин полетел в космос. Мне повезло. Я имела счастье общаться с такими талантливыми людьми, как Арно Бабаджаян, Марк Фраткин, Евгений Долматовский, Михаил Матусовский, Юрий Гуляев. Она вела также уроки русского языка на японском телевидении, это был целый курс. Вот. Чаще всего в эфире советского телевидения Моргунова читала программу телепередач, вела утреннюю почту, концерты, а также «Голубой огонек», с помощью которого она и стала, в принципе-то, дико, ну, не дико, но, скажем, в ту пору
она
достаточно
известная,
популярна. Конечно. Конечно. Вот это ее хрипотца, вот этот ее голос, вот это ее стать. Но сейчас все я чуть-чуть вот расскажу, что успеем. Значит, ей вообще приписывали огромное количество романов различных. Это не вызывало удивления, потому что Светлану Михайловну называли одной из самых красивых и сильных дикторов центрального телевидения. Она была всегда элегантной, подтянутой, с улыбкой. Женщины, глядя на фото Моргуновой в популярных советских журналах, копировали ее прическу, одевали, ну, как бы шили то же самое, что носила и Светлана Михайловна. Были такие слухи, что своего сына Максима она родила от Муслима Магомаева, роман с которым ей приписывали в концерты, после концертов, которые она вела. Но она все это комментировала всего лишь один раз в 2005 году, сказала, что симпатия была, да, впрочем, она и есть, и мы дружим с Муслимом, и его женой Тамарой Синявской до сих пор. Что касается романов, нет, на работе этого не допускают, так воспитывала меня мама. Вот, но как бы я не хочу вот в этом вот во всем копаться, потому что это личная жизнь каждого. Она 2 раза была замужем, вот, тоже как-то все сложилось, не сложилось, не нам решать. Анна Шатилова вспоминает, это тоже диктор телевидения и радио, народная артистка РСФСР. В советское время Светлана была основной, можно сказать, ведущей, диктор, которого знала вся страна. Прическа, наряды у нее всегда очень были яркие, телевидение и зрители ее знали и любили. Я не забуду никогда, как мы в начале нулевых, снимали, ну, несколько концертов, это был, я помню, Ханты-Мансийск, потом еще где-то в Сибири были концерты, я работал тогда на телевидении, и она вела эти концерты, происходили съемки на улице, эти концерты, и она выбегала на сцену, значит, скидывала шубу в костюме, объявляла, потом забегала, у нее был помощник или помощница, я уже не помню, она кричала: «Саша, рюмочку!» Вот, Саша наливал рюмочку, она пила и кричала: «Кто следом?» Ей говорили, кто следом, она не брала сценарий, она просто выходила и вновь объявляла. Со всеми регалиями, совсем она это помнила, что это там такой народный и такой-то артист. Но, одним словом, это была женщина, кстати, она всегда мне говорила: «Хочешь четко произносить, держи язык ближе к небу». Я до сих пор так и не научился этого делать, но язык к небу, наверное, надо учиться держать сейчас уже, спустя 25 лет практически.
Мой коллега Макс Челноков вспоминал Светлану Моргунову, советского теледиктора и народную артистку России, которая умерла накануне. Ее похоронят на Троекуровском кладбище Москвы 12 марта. Там же похоронен ее сын, который умер в 2020 году. Еще, да, прямо сейчас новости.